Литературное чтение на Радио России.
Жизнь кино. Воспоминания режиссера Виталия Мельникова читает народный артист России Иван Краско.
У ВГИКа было оживление. Входили и выходили не по-нашему одетые люди. Они весело переговаривались на незнакомых языках. На дверях висело объявление: «Вход для лиц, прибывших по целевому набору». Знакомого стражника не было. За его столом сидел дядька в штатском, по виду малиновый. Я проскользнул к столу с табличкой «Справки». Не успел я там и слова сказать, как бойкая девица мне продекламировала: «Граждане СССР, желающие поступить в наш институт, могут подать заявление только в будущем году. Вы фронтовик?» «Нет». «Тогда приходите на будущий год». «Кто следующий? Вы фронтовик?» Пока я ездил к матери, во ВГИКе произошли важные события. Решено было в этом учебном году отдать предпочтение участникам войны и гражданам из стран народной демократии – полякам, чехам, венграм и так далее. Исключение составляли только направленцы из союзных республик. Был еще дополнительный набор на актерский факультет, но в артисты я не стремился. Должен сказать, что за мою московскую зиму я несколько цивилизовался. Я часто ходил в театры с некоммерческими целями. Много читал, но не учебники по химии. И теперь я уже знал, как мне казалось, что-то о кино. И вот я потерянно брожу по шумным ВГИКовским коридорам. Все мои надежды и детские планы рухнули. У дверей с табличкой «Кафедры режиссуры» толпятся счастливцы в военных гимнастерках, позвякивают медали, фронтовики громко спорят. Слышно: «Гриффитс, Чаплин, бобслей, сверхзадача». О Гриффитсе и Чаплине они говорят как о своих приятелях. У актерского деканата в окружении неземных красавиц человек с пышными усами внушает им что-то, обнимая по-свойски самую из них неземную. «Ну, Ким Арташесович, ну, пожалуйста», — просит его о чем-то студентки. У всех этих счастливых людей впереди необыкновенная и недоступная для меня жизнь. «Вы кому, товарищ?» — спросил подошедший Малиновый. «Сюда», — я ткнул пальцем наугад. Это была дверь с табличкой «Директор товарищ Головня В.Н». Деваться мне было некуда, и я вошел. За секретарским столом никого не было, а директорская дверь была открыта. Тогда я открыл ее пошире. Человек со строгим лицом и ровным пробором говорил по телефону. Он приглашающе кивнул, и я сел поближе. «Да?» — спросил директор. Я молчал. «Слушаю», — повторил директор. «Вот», — я судорожно развел руками, — «не знаю, товарищ Головня, как вас по имени и отчеству, но я уже второй год не могу поступить во ВГИК». Головня посмотрел на меня внимательно. «Что ж», — сказал он, — «у нас это бывает. А зовут меня Владимир Николаевич». «Но это же безобразие, Владимир Николаевич», — возмутился я. «Едешь, едешь к вам, добираешься, а у вас то эвакуация, то реорганизация». В моем вопле, наверное, слышалось отчаяние. Головня еще поразглядывал меня некоторое время. «И откуда же вы к нам добирались?» — спросил он. Я объяснил. «Документы ваши покажите». Я выложил на стол временное удостоверение. Оно стерлось по краям и распадалось на четвертушки. Четвертушки были подклеены папиросной бумагой. Потом я выложил аттестат. «Что это?» — воскликнул Головня, обнаружив на обороте золотую рыбину с надписью «Муксун в томате». «Это мой аттестат», — пояснил я. «Ведь я медалист». «Вот что», — сказал озадаченный Головня. «Идите-ка за мной. Может быть, с вами побеседуют». С моими документами в руках директор проследовал по коридору и остановился у двери, на которой не было табличек. «Ведет меня к Малиновым», — подумал я. В комнате было четверо, и все в штатском. Один маленький, лобастенький, сидел за столом отдельно, видимо, начальник. Головня наклонился к нему и что-то тихо сказал. Лобастенький взял мой аттестат и посмотрел на золотого муксуна в томате. Потом он молча передал аттестат присутствующим. Документ долго переходил из рук в руки. Один из четверки громко рассмеялся. Лобастенький взглянул на него, и тот умолк. «Ну что же, Виталий Вячеславович, — заговорил Лобастенький, — вы, кажется, интересуетесь кино?» «С детства, — ответил я. — А сколько вам лет? — спросил Лобастенький. — 17. Кто-то снова рассмеялся, но под взглядом главного умолк. «Вы могли бы нам пересказать какой-нибудь фильм?» «Могу. Хотите боевой киносборник номер 6?» Лобастенький кивнул. «Боевой киносборник номер 6», — громко объявил я, как объявляет конференция на концертах. Все почему-то посмотрели на человека очень заграничного облика с благоухающей сигаретой в зубах. «Киносборник номер 6», — повторил я. «В главной роли артист Тенин». И я принялся перечислять всех, кто значился в заглавных надписях боевого киносборника. Эти фамилии от оператора с его ассистентами до директора со всеми его администраторами я мог бы повторить без запинки в любое время дня и ночи. «Часть первая», — объявил я, и с патологической точностью, со скрупулезными подробностями пересказал первую часть. «Часть вторая», — продолжил я. «Стоп!» — закричал Лобастенький. «Довольно!» Шикарный человек с заморской сигаретой встал и взволнованно прошелся по комнате. «Тебе так запомнился этот фильм?» — спросил он. «Еще бы! Я из-за него чуть не утонул», — объяснил я. «Жизнь моя уже в который раз до смешного неправдоподобно перевернулась. Маленький Лобастенький был Сергей Михайлович Эйзенштейн, а шикарный и благоухающий Сергей Юткевич. Он как раз набирал новый режиссерский курс для своей мастерской. Руководствовался он теорией чистого листа. Предполагалось, что ученик, напичканный сведениями по истории и теории кино, заведомо не способен создать ничего нового и оригинального, предпочтительнее полный невежда, родом из дикой глубинки. Я оказался идеальным претендентом. Какую-то роль во всем этом сыграл, наверное, и боевой киносборник. На следующее утро директор мне объявил, что я принят во ВГИК на режиссерский факультет. Ты, надеюсь, понимаешь, что все происшедшее – чистая случайность? Конечно, конечно, радостно согласился я. Нет, пока ты этого не понимаешь, вздохнул Головня. Первого сентября в мастерской Юткевича состоялось общее собрание, и мы впервые увидели друг друга. Сразу выделялись иностранцы и фронтовики. Все это были взрослые и зрелые люди, повидавшие войну, прошедшие огонь, воды и медные трубы. Это был разведчик Гриша Чухрай, боевые офицеры Володя Чеботарев и Володя Басов. Всякие подробности и слухи мы узнавали о них постепенно. Туркмен Аждер Ибрагимов, например, охранял Сталина и Рузвельта на Тегеранской конференции. Савва Вртачник командовал партизанским отрядом в горах Югославии, а Борислав Шаралиев работал в болгарском подполье. Значительно моложе была актерская часть курса. В последний момент режиссеров и актеров свели в единую мастерскую. Юткевич произнес вступительную речь. Он поздравил нас, но предупредил, что киноискусство – дело тонкое, и судьба каждого из нас будет решаться только после первого испытательного семестра. Начались будни, и мы познакомились с нашими педагогами. В первый же день Юткевич объявил, что теорию и практику монтажа нам будет преподавать Эйзенштейн. «Ну что, поймал золотую рыбку?» — спросил Лобастенький, обнаружив меня в толпе первокурсников. Эйзенштейн был вечно занят и переговаривался со студентами на ходу, если, конечно, удавалось его подкараулить. Он завершал Ивана Грозного, руководил собственной мастерской и читал лекции на многочисленных курсах. Собственно, лекции он не читал, а просто беседовал. От вечных вопросов он неизменно отшучивался, смешно рассказывал что-нибудь к случаю, а на самом деле очень даже к месту. Однажды, чуть ли не на первой встрече, он рассказал нам, как его ассистент Григорий Александров командовал Черноморским флотом. «Дело было, как вы догадываетесь, в Одессе», — начал Эйзенштейн. «Шли съемки броненосца, и Александров был здесь самым популярным человеком. За ним постоянно следовали восторженные девицы. Статный, красноречивый Григорий в модных темных окулярах и с непременной жестяной трубой, через которую он командовал массовкой, казался одесским дамочкам поистине небожителем. Александров всячески поддерживал свою репутацию и небрежно сообщал почитательницам о времени и месте очередных съемок. В один из таких дней на Приморском бульваре перед гостиницей «Лондонская» собралось особенно много народу. Прошел слух, что именно сегодня состоится грандиозная съемка. На рейде появится черноморская эскадра и будет произведен эффектный залп из всех орудий. В положенный час Александров, весь в белом и с режиссерским рупором, появился на балконе. Публика встретила его аплодисментами, все кинокамеры были готовы зафиксировать редкие и дорогостоящие кадры. Разрешение на участие в съемках Черноморского флота было получено из самых высших заоблачных инстанций. Ни о каких дублях либо повторах, конечно, и речи быть не могло. Обо всем об этом очень увлекательно через рупор рассказал своим почитателям Александров. А сигнал Черноморскому флоту я подам очень просто. Вот так. И Григорьев взмахнул платочком. Грянул неповторимый залп. Публика пришла в восторг и разразилась бешеными аплодисментами. Все вышло замечательно, кроме одного. Увлеченный собою, Григорий забыл подать знак к включению камер. Я слышал про это и в многочисленных пересказах. Видимо, Лобастенький повторял свою историю не раз в упрек самовлюбленным киношникам.
Вы слушали шестую часть воспоминаний режиссера Виталия Мельникова в исполнении народного артиста России Ивана Краско. Продолжение следует.